По отношению к телу, как объясняет нам Рабаш здесь, мы можем измерить, где мы находимся. Только по отношению к этой работе мы можем сосчитывать ступени. Если мы изучаем, что тело не может произвести какого-нибудь действия без того, чтобы было у него наслаждение от этого действия, когда это наслаждение обеспечивает его энергией, топливом, то как можно обязать тело, чтобы оно проделало что-то? Разум не способен направить себя в каком-то направлении и произвести расчет. Желание не сможет проделать какого-то внутреннего действия. Само тело человека, плоть его, тоже не сможет произвести движение. Он всего лишь желание, которое должно видеть перед собой наполнение. И так оно ведет себя. Как мы можем произвести движения, которые не приносят желанию получать наполнение? Это называется лишма ради отдачи. Это невозможно. Как продвигаются к этому? Невозможно и продвинуться, но только с помощью обмана. Когда мы или с помощью окружения, или какого-то внешнего воздействия, когда мы пользуемся завистью, страстями, тщеславием, которое выводит человека из мира, принося телу всевозможные наполнения в эгоизм определенного вида, когда нет у него выбора, и он движется, начинает двигаться, и все изменение может происходить только с помощью света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, приходит к нам, даже если мы производим действия ради получения наслаждения, поскольку понятно, что невозможно произвести другого действия. Но если я все-таки желал бы, вроде бы, произвести действие без получения наслаждения, приходит тогда свет, возвращающий к источнику, и приближает меня к этому. И здесь существует условие. Если я оставлю тебя на день, на два дня ты оставишь меня. Что это значит? Часто мы говорим, что раскрывает пять и скрывает две. Это необходимые условия для создания кли. Когда дают человеку специально какую-то возможность оступиться, то, что называется, если ты оставишь меня на день, тогда он должен работать над этим два дня. То есть, что он оставляет ступень, на которой он находится, падает, грешит, но падает уже на более плохую ступень, не ради отдачи, когда он был, на которой он был в ради получения, но ради получения дважды, на две ступени. Тогда должен подняться на две ступени. И когда он постепенно обретает эту ступень плюс два, он падает со ступени плюс два на ступень минус три и поднимается на плюс три. И таким образом мы продвигаемся. Поэтому во всех этих действиях, когда мы падаем и должны работать вдвойне, все это нам во благо. Вопрос, как только человеку не потерять эту силу, силу постоянства, когда он видит, что награды нет у него. Так что же делать? И тут он должен каждый раз пытаться найти для себя награду все более возвышенную, все более оторванную от материальной жизни. Когда он измеряет свою награду по отношению к общему, насколько он может находиться в работе, когда получает все общество. И он пытается сделать так, чтобы свет, возвращающий к источнику, продвигал его к этому, чтобы была у него энергия все больше и больше вследствие того, что он работает, а все получают. Он работает, а все получают. И тогда в этих мерах он может видеть свое продвижение. В работе человека может быть энергия от того, что мы достигаем чего-то и наслаждаемся. Я слышу, что есть конгресс. И я уже радуюсь, ощущаю радость. Вот скоро будет конгресс, я приеду на конгресс. Будет 3 дня радости, объединения, песен, танцев. Я наслаждаюсь от этого. Мне хорошо. Я наслаждаюсь от объединения. Я наслаждаюсь от песен, от танцев, от лекций, от всего. Я наслаждаюсь. Если бы я не наслаждался, я бы пришел туда или нет? Если бы я страдал, я бы пришел туда или нет? И до какой меры? Важно мне находиться вместе с другими, несмотря на то, что я страдаю, или же я нахожусь вместе с другими по неволе, потому что у меня нет возможности убежать, мне неприятно, что тогда скажут обо мне, я проклинаю этот конгресс, прихожу на него выполнить какую-то обязанность, или же я прихожу наслаждаться. Я наслаждаюсь от того, что все включились в это. Или же я начинаю чувствовать, что есть в этом какое-то приближение к духовному, что, может быть, когда-то я получу что-то от этого. Я выигрываю, может быть, вечность, совершенство, что-то такое возвышенное, выше этого мира. Мне стоит прикладывать усилия, и вместе с этим я наслаждаюсь. Готов ли я терпеть ради будущего мира, если бы я чувствовал там наслаждение? или же я уступаю в чем-то в этом мире, чтобы насладиться будущим миром, или будущим миром, чтобы насладиться в этом мире. Чего я достигаю этим? Здесь очень много расчетов. Если приходят и просто так наслаждаются, это тоже хорошо, но необходимо понять, что приходят и просто наслаждаются. Духовное измеряется в отрыве от наслаждения. После сокращения, то, что называется «за плотью своей», они обретут это. И поэтому только при условии, что есть у меня большое наслаждение от этого, прежде всего, от того, что я объединяюсь с другими, от того, что я люблю их, и наслаждаясь от самого действия. Короче, во всех моих желаниях, когда я чувствую, что есть у меня большие наслаждения, и я отказываюсь от них, настолько, что пусть не будет их. Как я могу сейчас, скажем, когда я получаю такое падение, когда не желаю ничего от этого наслаждения, более того, страдаю от него, ненавижу группу, товарищи, объединения, песни, танцы, все. И нахожусь в том же воодушевлении, в том же отношении, с той же энергией, участвую в этом. Почему? Поскольку этим я доставляю наслаждение Творцу или товарищам. Мы ждем конгресса в Араве. Способны ли мы измерить свое продвижение? Когда я прихожу без всякого расчета со своей стороны лично, но я делаю только общий расчет. То есть, мне не важно, что я чувствую, хорошо или плохо, или же важно мне, чтобы я хорошо именно чувствовал, или плохо от этого, я возвышаюсь над этим, приподнимаюсь. Мне важно ждать от этого конгресса какого-то хорошего результата, что нам необходимо выйти вместе и обрести вместе, постичь вместе, раскрыть вместе. Или даже, может быть, не вместе, я сам, они меня не интересуют, но главное, чтобы с их помощью я достиг. Или же я могу отказаться от этого, от всего будущего мира. Или же по отношению к товарищам, чтобы они раскрыли, а я нет. И я даже не буду знать об этом и не почувствую, что это так, когда не будет у меня никакой возможности гордиться. Или же я делаю это для Творца, также в таком виде, чтобы он не знал, что это я вызвал в нем, и также, чтобы я не знал, что это я вызвал в нем. Как мы можем получить это отключение во всевозможных формах наших килим? Когда мы тоже не будем знать ничего, кроме того, что у нас будет возможность приложить усилия. Без всякой дополнительной энергии и дополнительной компенсации, а только усилия, чтобы было наградой. И если мы можем приблизиться к такому требованию, тогда имеет смысл нам поехать в пустыню. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.
Мы с вами изучаем книгу Зор, глава Берешит, статья «Три света». Мы в 140-м пункте. Можно скачать материалы книги и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 140-й пункт. Один свет, который светил и скрылся, это свет буквы «Бет» в слове «Берешит» в начале. Под палящим зноем дня Авраам сидел у входа в шатер. Это вход снизу вверх. Палящий зной дня светит над этим входом и светит там. После того, как Зоар выяснил начало, середину и конец формы буквы «Алев», и выяснил, что конец буквы «Алев», то есть нижняя «Юд», связанная с ней, это свойство скрытых высших животных, то есть сферот Хагат, находящихся выше Хазезон, он возвращается к детальному выяснению трех этих скрытых животных и называет их тремя светами. Один свет — это Хесед, правая линия, свойство Авраама. Второй свет — это Гвура, левая линия, свойство Ицхака. Третий свет — это Тиферет, средняя линия, свойство Яакова. Эти три линии Зерампина исходят от трех точек — Холам, Шурук, Хирик, имеющихся в последовательности выхода Мохин в Парцуфе Ишсут. Потому что Мохин в Бине выходят только в последовательности этих трех точек. В начале, во время выхода Бины, то есть Ишсута, из Рош Арихампина, вследствие подъема Малхут вместо Бины, установилась Бина в виде точки в ее чертоге, то есть в виде Мохин да Хасадим, где отсутствует Гар. Потому что точка, то есть Малхут, поднялась в чертог Арихампина, то есть в Бину, и опустилась вследствие этого сферот Бина и Тум чертогов Зон, находящиеся под ним. И в чертоге остались только света Нефеш Руах в Келим, Кетер и Хохма. И поэтому называется этот свет точкой в ее чертоге. И это точка, которая находится внутри буквы «Бет» слова «Берешит». И это «Бет» является биной, называемой чертог. А точка внутри нее — это «Малхут», которая поднялась в нее. И эта точка является точкой «Холам», расположенной над буквами. Поэтому один свет, который светил и скрылся, этот свет буквы «Бет» в слове «Берешит», вначале это первый свет, который светил, а затем скрылся, то есть бина Арихампина, которая была вначале в Рош Арихампина, а затем поднялась к ней эта точка, то есть Малхут, и вследствие этого вышла бина из гарды Рош Арихампина, и скрылся свет Гар от Бины, и осталась она только в свойстве Вак, без Гар. Таким образом, вначале свет Бины светил в совершенстве, а затем скрылся. И это свет, который обозначается буквой «Бет» в слове «Берешит», то есть точка в чертоге ее. И это точка, которая поднялась в чертог, из-за которой чертог сократился до свойства Вак, считается свойством палящего зноя и судов. И на нее указывает отрывок «Под палящим зноем дня». «Под палящим зноем дня Авраам сидел у входа в шатер», то есть эта точка называется «палящим зноем дня». И также она называется «входом в шатер». И о ней говорится, что Авраам сидел у входа в шатер, под палящим зноем дня. Это вход снизу вверх. То есть точка Малхут, которая поднялась в чертог Бины, является входом снизу вверх. И с помощью нее поднимается нижняя, то есть зон, находящаяся внизу, в Бину, находящуюся наверху, в то время, когда эта точка возвращается на свое место, и Бина, Тиферет и Малхут, упавшие вместо зон, возвращаются в Бину. И тогда зон, слитые с ними, тоже поднимаются вместе с ними в Бину. Таким образом, эта точка является входом снизу вверх. Когда те, что находятся внизу, поднимаются через нее наверх, и палящий зной дня светит над этим входом и светит там. Палящий зной дня, являющийся судами и экраном, установившимся в точке, с тем, чтобы отталкивать от нее высший свет, светит в этом входе, то есть в точке, снизу вверх. И оттуда светит также вниз, то есть вследствие зивога ДАКА с высшим светом, то есть она поднимает отраженный свет и притягивает прямой свет. И это точка Холам, называемая светом Хесед, правой линией и свойством Авраама. И отсюда лик льва, скрытых высших животных, находящихся от Хазе и выше, как сказано, и лик льва справа.
Да.
Вопрос такой. Я несколько лет уже здесь, я вижу, что вы всегда отдаете себя на 100% со всеми намерениями для нас.
Так вам кажется.
Я так чувствую. Я хочу быть как вы по отношению к группе каждый день. Как я могу это сделать? Что мне необходимо сделать сейчас и вообще?
Может быть, я хочу что-то заработать за счет группы, и тогда я в них вкладываю. Может быть, что дали мне важность, и это не моя работа, и тогда я так отношусь к ним. Может быть, ну так, я просто вот устроен. Меня привели, тут поместили, дали желание, направление, и толкнули меня, и все. И как есть такие люди, которые находятся на своей работе или, скажем, выполняют свою должность, не особо размышляя. Может же быть, что есть более высокая мотивация. Важность от цели, от какого-то обязательства, может быть, высшего, зависит. Это неизвестно. Ты видишь только результаты. Может быть, откроется тебе, что я получаю тут такую серьезную зарплату, солидную, еще что-то, и тогда тебе будет понятно. Но, как бы то ни было, мы открываем друг на другу внешние действия. И нужно на них учиться, на этих внешних действиях, и стараться присоединить к ним свои намерения, чтобы я хотел, чтобы было. Поэтому есть в этом весь, в общем-то, вопрос учебы и впечатления, нашего впечатления. В этом мире мы можем впечатляться группой, товарищами. Товарищи даже такие, как и я, и даже хуже. Ну, скажем, Раби Йоси бен Кисма находится в детском саду, и они так вокруг него как будто бы хотят, как будто бы стремятся, но все как будто бы. Понятно, что они еще маленькие, откуда они понимают, что происходит. Но сверху так дают им какие-то порывы, и они приходят в группу, хотят быть вместе, продвигаться, ну, так как новички в группах. Понятно, что это не их сила. Но дают сверху для того, чтобы продвигать души к исправлению. Чему я должен научиться отсюда? Я должен от них научиться внешнему действию в том, чтобы присоединить к этому свое намерение. Я хочу быть как они, бегая, но не говоря, там скоро это все оставят их, они остынут. Тоже я был такой же, был как вот он и он. Нет, я должен учиться от их внешних действий, получать как можно больше энергии, все большего включения, проникновения и впечатления, и присоединить к этому свое намерение. Как бы я мог бежать, если бы у меня была важность в действии отдачи даже без какого-либо возврата к себе, даже не зная того, что я отдаю, даже не зная, кому я отдаю, то есть чтобы не было у меня возвращения никоим образом и какой-то либо пользы. Так мы можем таким образом, когда я вижу внешние действия, и могу на них налепить, на эти внешние действия, мои намерения, с помощью этого я могу подниматься, с помощью этого я могу учиться, с помощью этого я могу получать воздействие со стороны группы. И не важно мне, на каком уровне, на каком они находятся, я всегда могу присоединить свое состояние, свои намерения и так подняться. Измерение, самое лучшее, самое близкое, самое простое, тогда, когда я изучаю Зор, это поймать себя на том, что озабочен ли я тем, что это мне поможет. Вот очень просто. Не хочу ничего, кроме этого. Достиг ли я вот такой заботы? Мы находимся здесь много лет вместе, старимся вместе. Видим ли мы, что так мы все-таки продвигаемся к этому? Очень важная точка в развитии человека в нас — это то, что я сижу перед книгой, и я вижу в ней единственное спасение, что вот это то, что подействует на меня, что все остальное, все остальные источники воздействия, то, о чем я думал, все, я оставляю все их. То есть они уже проверены и раскрыли себя как пустые и иссохшие. А здесь как раз, когда я открываю ее, я чувствую, что есть в ней колоссальная сила, только есть между мною и этой силой какая-то перегородка. И я должен в себе произвести какое-то еще действие, снять какую-то оболочку с сердца, чтобы книга подействовала на меня. К этой точке надо прийти. Ну, продолжим.
141 пункт. В Второй свет — это свет, который все больше меркнет при наступлении вечера, и это молитва Ицхака. Для того, чтобы исправить эту ступень, сказано, «И вышел Ицхак при наступлении вечера помолиться в поле. Вечернее созерцание и всякого рода темнота были у него в качестве послеполуденной молитвы Минха». При наступлении этого вечера созерцал Яаков покровителя Исава, о котором сказано, и боролся человек с ним. Второй свет, левая линия Зерампина, находящаяся выше его хазе, исходит от точки Шрук Бины. Потому что в то время, когда эта точка опустилась из чертога, из места Бины, и вернулась на свое место, место Малхут, и три кли, Бина, Тиферет и Малхут, которые упали из чертога Бины в Зон, снова вернулись к ней, и Бина, восполнившись десятью сферот, вернулась в Рош Арихампина, на свое место, и снова пришел свет Хохма Арихампина в Бину, как и до ее сокращения. И тогда определяется, что семь нижних сферот Бины померкли вследствие этого подъема в Рош Арихампина, потому что зад не могут получить свет Хохма, не получив облачения от света Хасадим. И поскольку Рош Арихампина полностью является только светом Хохма, только Гар Бины могут получить этот свет. Но Зад Бины остаются во тьме без света Хасадим и без света Хохма. И это действие точки Шурук. Второй свет, левая линия, это свет, который все больше меркнет при наступлении вечера, потому что вследствие возвращения Бины в Рош Арихампина все время меркнут, все больше меркнут зад Бины, как сказано, при наступлении вечера. И молитва Ицхака нужна для того, чтобы исправить эту ступень, ибо посредством его молитвы, на которую указывает отрывок «И вышел Ицхак при наступлении вечера помолиться в поле», он исправил и притянул эту ступень точки Шурук и получил оттуда левую линию Зерампина, исправляющую только Гар, восполняющую только Гар и оставляющую зад во тьме. Поэтому вечернее созерцание и всякого рода темнота были у него. Благодаря послеполуденной молитве Минха, он притянул левую линию от точки Шурук, включающую в себя все виды тьмы в мире, и исправил их подобающим образом. Поэтому этот второй свет называется тьмой Ицхака и светом Гвуры Зерампина. Отсюда лик быка у высших скрытых животных. И об этом сказано лик быка слева.
Но я не знаю, как он говорит таким очень поэтическим образом, как это происходит, какая система Абавыима, которые облачаются на Бину Арихампина, обязывают Бину Арихампина войти в Рош Арихампина. И в той мере, как Бина входит в Рош Арихампина, она сокращается. И тогда свет, который передается вниз, тоже сокращается. И наступает вечер, темнота, ночь. И потом приходит Ицхак. То есть сила уже не на уровне общей системы, но сила, которая называется человеком, то есть внутренняя, более внутренняя система относительно внешней Бины Арихампина, которая вернулась в Рош Арихампина, и приходит сила Ицхака и производит исправление, которое называется молитва, и приходит иной свет, свет ночи. Ну, хорошо. Вопросы? Нету? Нету. Ну, хорошо. Спят.
142 пункт. Третий свет — это свет, включающий два этих света, правой и левой линии, свет, который светит для излечения. Этот свет является средней линией, исходящей от точки Херигбины, то есть новая ступень Хасадим, которую получила Бина вследствие облачения ее в экран поднявшихся к ней зон. И этот свет добавляется к Хасадим правой линии и становится облачением Хасадим для света Хохма. И тогда включились две линии друг в друга, и правая линия включила в себя свет Хохма, и есть у нее хохма и хасадим, а левая линия включила в себя хасадим, и есть у нее хохма и хасадим. И поэтому говорится о ней свет, включающий два света, потому что этот свет получает две линии, поскольку восполняет обе их. Поэтому он и сам удостаивается получения их обоих, ведь той меры, которую нижний восполняет высшим, удостаивается также и нижний, поскольку он вызвал ее.
Что значит нижний дополняет высшего? То, что нижнему кажется дефектом высшим. Что значит дефект, изъян? Высший — это бесконечность, высший — это все. Он правит, он меня рожает, он управляет мной, он диктует мне все мое состояние в разуме и в сердце. И если я не могу отнести что-то к нему, признак того, что я ударяю по нему, задеваю его. И тогда в этой мере у меня есть какой-то изъян, дефект, отсутствие связи. Что он говорит? И поэтому он и сам удостаивается получить их обоих, то есть свет их обоих. Ведь той мере, в которой нижний восполняет высшим. То есть восполняет, это значит, он восполняет его в своих глазах, то есть делает его совершенным в глазах нижнего. То тогда в этой степени удостаивается также нижний. Поскольку он вызвал то совершенство, которое он вызвал в высшем. То есть он исправил свои келим. И в исправленных келим получает от высшего, а в высшем есть на самом деле все. Только каждый судит по своим недостаткам. И так нижний должен видеть себя. Отсюда мы должны видеть себя в каждом состоянии. Чувствуем ли мы, что мы находимся во благе или внутри, внутри высшего? Есть и другие, конечно, виды связи, но хотя бы так, как плод в чреве матери. Вот первичная такая форма. Когда я нахожусь в мире бесконечности, в качестве плода, зародыша, но другого вида связи пока нету, я не чувствую, не понимаю, у меня нет еще пока такой коммуникации с высшим, во взаимной такой системе взаимоотношений. Но я стараюсь раскрыть вот эту форму через группу. И нет у меня здесь... Мне нечего тут фантазировать какой-то высший мир бесконечности. Для меня самая правильная демонстрация, проявление и единственное — это группа. Хочу я этого или нет, но это то, что дано. Да.
Есть общий вопрос из Вильнюса и Иерусалима. Они спрашивают, как прийти к состоянию, когда я на самом деле почувствую, что Зор — это единственное лекарство.
Да, Вильнюс — это Иерусалим литовский. Ага. Как?
Как я приду к состоянию, что Зор — это на самом деле единственное мое лекарство?
Не знаю. Это чудо. Это все чудеса. Воздействие высшего света на человека дает ему такие маленькие чудеса каждый раз. Почему чудеса? Подействовало, я поменялся, я почувствовал. Не подействовало, я не чувствую. Но на это чудо мы можем повлиять. То есть чудо не в том, что оно действует на меня или не действует. Чудо в том, что его действие на меня производит во мне изменение, которое называется чудом. Чего не было во мне, в моей природе, никаких начал, основ к изменению, и произошло изменение. Так вот, надо искать разные ухищрения. Все, что в твоих возможностях делать, делай. И ждать, надеяться на чудо. Но, конечно, если это не воздействие высшего света, не может быть никакого движения в направлении даже понимания лекарства. Да.
Вы раньше сказали, что пока еще есть ли вопросы, вы сказали, может быть, смеясь, что все спят. Я хочу спросить, если мы хотим продвинуться к более внутренней, внутреннему ухождению в себя, как находиться в этой внутренней форме и не распространяться на внешнее?
Ну что значит, выглядит, как сейчас выглядит. Все могут сидеть, скажем, с закрытыми глазами. Какая разница?
И тогда вы опять спросите, есть вопрос, и никто не ответит, как будет выглядеть урок? Как мы сможем выяснить вещи?
Можно выяснять вещи без слов. Я не понимаю, что значит, как будет выглядеть? Как может выглядеть урок? Можно сидеть, даже не говоря ни одного слова, и будут очень мощные внутренние выяснения, горящий огонь, а снаружи ты видишь, ага, так они сидят, такая форма. Как старички сидят, так с трудом. Ну и что? Это же ни о чем не говорит. Как ты можешь от внешней формы увидеть, что происходит с человеком? Да, на маленьких детях видим, потому что они все там внешние и внутренние, там одно целое. В человеке, чем он сложнее, чем он умнее, чем он старше. То есть у него есть огромная разница, большая разница между внешним и внутренним. Это он приобрел. А Закен, старец, это значит, он приобрел много облачений. Как ты можешь на нем что-то увидеть? И ты, как ты можешь видеть? Скажи же суть по своим недостаткам. Ты смотришь на него, он тебе не нравится ему, а его уши, его поведение и что-то еще, и что? И? Да.
Так как же я могу заставить себя сделать действия по отношению к товарищам? Как я выражаю свою ответственность по отношению к ним?
Ты должен принимать их как величайших в поколении.
Я хочу, чтобы здесь всегда был горящий огонь.
Что?
Чтобы всегда был горящий огонь.
Горящий огонь внутри. Если каждый понимает, что он находится между такими великими, как, скажем, группа Раби Шимона, и мы действительно так среди них. И то зависит уже от тебя, пылает огонь или не пылает. Оставь других, не требуй от них. Если они величайшие в поколении, что ты можешь от них требовать? Надо уже перейти к следующей части. Ну, дайте ему быстро спросить. Теренсу.
Что значит, что зор воздействует на меня?
Зор воздействует. Есть особая система, которая называется зор. Это духовная система, это не книга и не то, что написано. Но если я нахожусь, сидя, как сейчас, вместе со всеми товарищами, и я хочу соединиться с ними, и между нами найти свойство отдачи, то тогда то, что мы читаем, это воздействует на нас. Вот и все. Поговорим об этом. Это непросто. Не поймем, как это работает пока. И у меня также и слов-то нету, чтобы объяснить. Не хватает нам килим. Есть тут еще что-то внутри, снаружи. Ну, я не знаю, как это тебе изобразить. Системы, которые мы не чувствуем, и поэтому не можем видеть взоры систему. Ну, хорошо. Дальше.
Перейдем к следующей части урока.
Оливер из Франции спрашивает, что значит, что режимот включились в экран?
После первого сокращения все, что у нас есть, и все, что работает, только с экраном. У нас нет экрана, поэтому мы не понимаем, что это такое. Экран — в этом вся забота. Экран — это все то место, где я себя ощущаю. Потому что кроме экрана, все это другие условия для того, чтобы осуществить их, в какой форме, при каких условиях, как именно. Но вся забота сосредотачивается именно на экране. Какое мне дело до авиюта? Какое мне дело до святов? Меня не волнует ничто остальное в жизни, если было решение, что начиная с этого момента и дальше, я действую в сторону уподобления свойств. Уподобление свойств — это и называется экраном. Все остальные условия, что бы ни было, внутренние, внешние, совершенно неважно, для меня все сокращается и фокусируется в этом понятии, термине, который называется «масах», «экран». И тогда, после первого сокращения, я думаю только об этом. Как в максимальной, наилучшем виде я могу произвести самое оптимальное действие из всех возможных, чтобы быть подобным Создателю в любой из возможных ситуаций. Совершенно не волнует сама по себе ситуация. Это не я за нее ответственен. Не волнует меня мое внутреннее состояние. Абсолютно ничего. Все, что меня волнует, это понять, что все это получаю от Него, от Создателя, и в нынешней ситуации выполнить действие, в котором бы я мог уподобиться Ему. Точка. Пусть это будет самый маленький катнут, пусть это будет самый большой гадлут, пусть это будет любое промежуточное состояние, не имеет значения. Потому что это исходит от Него. И поэтому мы все соотносим с экраном. Ну, что ты меня смотришь? Какой вопрос был?
Он спросил, что значит, что решимот включились в экран.
Данные, с которыми я работаю. Сам по себе, свыше, с прошлого парцуфа. Я не знаю, откуда это, снизу, не имеет значения. Решимот — это то, где я впечатляюсь, митрашем. От всего, что угодно. Все это собирается в экране. Моя работа — их отсортировать, выстроить их по приоритету важности и запустить собственное действие по уподоблению. Формула простая. Оптимальность. Ну, максимальность, не знаю, можно ли так сказать. Самое наилучшее. Да, Терренс.
Что значит, что сага остается мати и ломати?
сага остается в состоянии мати и ломати постоянном. В саге мы изучаем... Я объясню просто, а потом, может, когда-нибудь коснемся глубже. Саг — это особый парцуф, содержащий в себе кетер свыше и малхут внизу. Кетер наверху, малхут внизу. То есть... Я вижу в саг связующего кетер и малхут. Он получает желание от малхут, хисароны от малхут, получает наполнение и возможности от кетера и соединяет их вместе. Объединяет их вместе. И поэтому никогда ему не достает, нет недостачи, и он не исходит, не истончается, потому что сам по себе он нейтральный. Он берет наверху света, он берет внизу килим, соединяет их вместе и как бы сватает их. В этом саг. Я говорю так очень по-простому, даже специально, грубо. И поэтому он никогда не находится в состоянии нехватки, ни желаний со стороны малхут, ни светов со стороны кетера. И поэтому он находится в состоянии хафец хесед. Вы от меня хотите, пожалуйста, я отдам. Я сам, мне самому ничего не нужно, я ничто. У меня есть только одна потребность. Кто-то что-то хочет, пожалуйста. У него есть возможность быть подсоединенным с кетером, получить от него и передать тому, кому нужно. И поэтому он никогда не исходит. Ломиздахех. У него постоянная мати веломати. Все время в нем происходит циркуляция хисаронов и наполнений. Потребностей и наполнений.
Есть вопросы с Хадеры. Сегодня есть демонстрация в защиту эфиопской общины в Иерусалиме. И мы хотим выразить им поддержку.
Верно.
Есть люди, которые очень неспокойны и очень в гневе находятся от того, что такое вот неравенство расовое в Израиле.
Я вчера это объяснил, и с утра, как мне помнится, что невозможно находиться в равном обществе со справедливым распределением, с тем, чтобы все были довольны, если мы не выстраиваем это общество в виде семьи, потому что никто из нас не равен другому. У каждого есть собственные личные потребности. Каждому положено что-то совершенно другое, и это больше или меньше, чем кому-то другому. И как, если так, мы можем все выстроить, чтобы все были довольны? Это возможно только при условии, что мы между всеми нами создаем связи любви. И поэтому, если у меня меньше что-то, а у тебя больше, я восполняю, любовь восполняет недостающую. Все равно, что я даю ребенку от себя, но я наслаждаюсь от того, что я ему даю. Я наслаждаюсь от того, что передаю ему, хотя я отрываю от себя, вместо того, чтобы просто взял что-то снаружи и дал ему. Обратите внимание, попробуйте, вы... Может, не чувствуете этого. Если ты даешь что-то от себя, когда ты отрезаешь, отрываешь от себя и даешь ему, ты той самой, тем куском, которого тебе не достает, скажем, перед тобой есть порция, ты отрезал и передал своему ребенку. Или ты говоришь, иди сюда, принесите ему еще порцию. Попробуй. Так и так, и ты увидишь, что когда ты отказываешься от чего-то от себя, ты наслаждаешься больше, чем если ты ему принесешь что-то снаружи. Потому что тогда ты вместо того куска мяса или рыбы, или пирога, который ему ты передаешь, ты восполняешь для себя это в виде любви. Это совершенно другое наслаждение, более высокое, более абстрактное. Что этим хочу сказать? Мы не сможем прийти к обществу с равенством, со справедливым распределением. Все возможно только относительно, если мы не сможем упорядочить отношения между нами. А отношения между нами зависят от воспитания. Вот и все. Что здесь можно еще добавить? Это непонятно? Объясняется самыми разными формами, клипами, с помощью драмы. Как человек может это раскрыть, когда он хочет всем сделать что-то хорошее, на него все плюют? Он уже всем раздал эти молочные продукты, а потом видит, что где-то на улице половину этих продуктов выбросили, потому что им это не нужно. Он раздал всем по $1000. Есть те, которые поели, а на остатки купили себе алкоголь и наркотики. А есть те, которые живут полмесяца на эти $1000. Приходят к тебе и говорят, что ты нам сделал. Что хорошего? Я на эти деньги не могу прожить месяца. То есть, если у тебя самые разные люди, как ты можешь, равно относясь ко всем, предоставить всем то, что тебе хочется? Даже если мы возьмем идеальный случай, у тебя было бы все, что хочешь. Вот просто казна самого Творца. Ты можешь взять и раздать оттуда всем подарки, каждому. Ты увидишь, что тогда они все начнут ссориться и поедать друг друга. Они все равно не смогут наслаждаться, когда у всех есть все. Так что у меня есть меньше, чем у кого-то еще, или больше, чем я равен другим? Я нуждаюсь, чтобы у других было немножко меньше, чем у меня. Хоть чуть-чуть меньше, чем у меня. Вы этого разве не чувствуете? Дай одному и другому одинаково, одно и то же. Они убьют друг друга. А не может быть, чтобы они были равны. Человек не может это вытерпеть. Это равенство мы не можем вытерпеть. Мы просто не ощущаем тогда, что живем. Мы живем только от ощущения разницы. Разницы одного относительно других. Я готов получить половину своей зарплаты, но это должно быть чуть больше, чем у тебя. Чем получить зарплату в 10 раз большую зарплату, когда ты получишь в 20 раз большую. Нет, этого я вытерпеть не могу. Это будет меня грызть изнутри. Все относительно. В то время как все относительно. Но как мы когда-либо придем к равенству? Что такое справедливое распределение? Что такое социальная справедливость? Объясните мне. Пусть придут все вот эти вот... Как их называть там, я не знаю. Да, все эти с элитных поселков. Пусть они придут и объяснят, что такое справедливость. Как это совершить? Я говорю, у меня есть все. Все, что хочешь. Все, что... Ну, буквально. Американский банк. Прежних времен, когда там было все. Что ты хочешь? Я тебе могу дать все. И ты не сможешь всех удовлетворить. И вот это нужно объяснять. Конечно, человек не может настолько понять и не в состоянии все это переварить. У него недостаточно разума. Но как-то потихоньку, с помощью клипов, всякими художественными средствами, приводя разные случаи, ты объясняешь людям, что не может быть, люди не могут быть равны. Это невозможно. Что же можно сделать? Равенство возможно. Ощущение равенства возможно, и ощущение вместе с тем, что мы равны, мы наслаждаемся от равенства. Именно этого ты не можешь вытерпеть, и ты от этого же должен наслаждаться. Как раз тебе нужны эти два условия. Как можно насладиться от неравенства? Только любовь. Взаимная любовь, взаимное поручительство. Без того, чтобы достичь этого, человечество будет все больше и больше деградировать в сторону бед. По крайней мере, захотеть к этому прийти, к такой цели.